В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость – журналист, обозреватель «Новой газеты Европы», ведущий YouTube-канала «Латынина ТВ» Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы начнем с беды, которая у наших коллег. В России арестован якобы за шпионаж в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Корреспондент был задержан Федеральной службой безопасности 29 марта в Екатеринбурге. Давайте посмотрим.
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить корреспондента газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в Москве по делу о шпионаже. Арест журналиста показывает пренебрежение российских властей свободой СМИ. Это преследование неприемлемо, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Эти обвинения в шпионаже смехотворные. Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо. Мы осуждаем задержание гражданина Гершковича самым решительным образом.
In the strongest terms. 31-летний журналист был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Как утверждает пресс-служба ФСБ, его задержали при попытке получения секретных сведений об одном из предприятий ВПК. Гершковича обвиняют в шпионаже в пользу США. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершковича якобы поймали с поличным. Уже в Москве Лефортовский суд на закрытом заседании арестовал журналиста на 2 месяца, сообщил его адвокат Даниил Берман. Защитников суд не пустили.
Провели там по-быстрому суд. Я не знаю, сколько он занял. 3 минуты, 15 минут, я не знаю. И все. И после этого, насколько я понимаю, опять же, предполагаю, вот у нас у всех такая позиция сложилась, что Эвана уже увезли отсюда с постановлением о назначении ему ареста.
Гершкович проработал в России около 6 лет в различных изданиях. Последний год в редакции Wall Street Journal. 28 марта там вышел его последний на данный момент материал о проблемах в экономике России. В Екатеринбурге он планировал пообщаться с местными жителями, интересовался ЧВК «Вагнер» и отношением к войне в Украине, говорит политтехнолог Ярослав Шершиков.
Он со мной связался, попросил высказаться на тему отношения гражданского общества к Пригожину в Екатеринбурге. То есть, по его словам, это был главный момент его исследования. Это больше с гуманитарными целями. По крайней мере, в разговорах со мной предполагал эти визиты. Поговорить с жителями Тагила, как что изменилось после начала СВО и так далее. Ну, то есть мне он не транслировал, что он собирается какие-то данные о работе оборонных предприятий собирать.
Не исключено, что Гершкович был арестован с целью обмена, говорит главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Я знаю и распространенную версию о том, что господин Гершкович может пополнить так называемый обменный фонд для того, чтобы Российская Федерация, это международная, кстати говоря, практика, могла поменять кого-то из своих людей, которые оказались под арестом или в опасности, на господина Гершковича. Однако, так это или не так, мне неизвестно, это тайная дипломатия и секреты специальных служб. Но общая тенденция для меня понятна.
Сам Гершкович обвинение в свой адрес отрицает. В редакции Wall Street Journal заявили, что дело основано на ложном обвинении и призвали в ответ выслать из США всех российских журналистов, а также российского посла. Госдепартамент США, в свою очередь, призвал американцев, находящихся в России, немедленно выехать из страны, потому что нахождение там может быть опасным.
Утверждается, что американский журналист собирал секретные сведения. Это первый случай ареста иностранного корреспондента, аккредитованного при МИДе под таким предлогом, в России более чем за 30 лет. Юлия, вот в чем причина? Россия переходит в новую эру закрытости?
Нет, ну, прежде всего, обсуждать формальные причины ареста Гершковича, это так же, как, вот помните, Муаммар Каддафи арестовал болгарских медсестер и заставил их, загоняя иголки под ногти, признаться, что они намеренно по заданию израильского правительства заражали детей в госпиталях СПИДом. Вот мы же не будем всерьез обсуждать это обвинение. Вот то же самое, это обвинение о том, что корреспондент Wall Street Journal шпионил там чего-то, поехал в Екатеринбург. Это смешно. Значит, я думаю, что там две истории. Из них, конечно, самое главное – это обменный фонд. И все забывают одну очень важную деталь, что для того, чтобы хватать, собирать обменный фонд, надо, чтобы были какие-то очень серьезные проблемы у российских нелегалов за рубежом.
Они, по-моему, вот где-то вот попались. Я, правда, не покажется, в Словении.
Двое попалось в Словении. Там еще было несколько человек, которые успели убежать в Россию, но двое попалось в Словении. И что еще важнее, Владимир Осечкин вчера нам на стриме сказал, он не очень распространялся, но, насколько я понимаю, там есть же проблемы с покушениями, которые ведут, понятно куда, с покушениями, которые расследуются именно в Европе. И Владимир Осечкин сказал, что по этим делам задержано 5 человек. Мы сразу можем вспомнить, кто эти люди, потому что Осечкин рассказывал очень глухо, не опираясь на адвокатов, о покушениях на себя. Христо Грозев был вынужден уехать из Австрии, тоже, как мы знаем. И, соответственно, вот сопоставляя эти слова, которые сказал Осечкин, с вот этим обменным фондом, я думаю, что у путинских нелегалов могут быть большие проблемы, и все размер этих проблем мы еще не знаем. Вторая вещь, которая, несомненно, мне кажется, это просто попробовать выдержку Соединенных Штатов Америки. Вот только что сбили беспилотник, после этого арестовали американского гражданина. Путину очень важно чувствовать, что вот Соединенные Штаты утираются и не реагируют. А Соединенные Штаты, как мы видим, пока реагируют действительно очень сдержанно и в первом, и втором случае. И если говорить о более общей картине, то, конечно, эта картина... Вот мы видим две войны. Одну войну, которую ведет Путин в полях Украины, и одна поразительно неуспешна, скажем так. Мы видим захлебнувшееся путинское наступление, широко анонсированное, которое превратилось в мелкий моросящий дождик с цунами, вместо того, чтобы быть цунами. И, соответственно, мы видим, с другой стороны, пиар-войну. Мы видим Путин: я приостановлю действие договора START. Я размещу ядерное оружие в Беларуси. Я вот арестовываю американских граждан. Я сбиваю американские беспилотники. Все это такая картинка, которая должна создавать Z-патриотам чарующее ощущение, что тут вот наш главный колдун, как вождей хитуаней, летает по ночам над вражескими городами Лондон и Париж и сеет на них чуму, и они бессильно чему-то этого противопоставить. И первой жертвой такой пропаганды, конечно, наверное, становится сам Путин, который думает: ну вот, может быть, у меня что-то тут в Украине не очень хорошо получается, но зато штатом-то я как врезал.
Ну, может быть, это еще и попытка какой-то затеять такой диалог. Если нет его по большим вопросам, давайте говорить сначала по малым каким-то. Как вам кажется?
Несомненно. Вот как мы знаем, в случае, с которым я привела, Муаммар Каддафи, это была попытка Муаммара Каддафи затеять диалог, потому что с ним больше никто по какой-то странной причине не разговаривал. А как только он арестовал этих 4 болгарских медсестер и осудил, если я не ошибаюсь, там, я не помню, было какое-то длительное заключение или еще хуже, ну, тут вот ему стали звонить французские президенты, говорит: парень, а давай поговорим, а может быть, поменяем. Но, понимаете, проблема заключается в том, что это, как бы сказать, несколько другое качество разговора. Если с вами не хотят говорить, потому что вы совершили ряд не очень хороших действий, а потом вы, допустим, как Сендера Люминоса какой-нибудь, приезжаете в посольство и захватываете там в заложники 1500 человек, то да, с вами начинают разговаривать. Но как бы сказать, вам кажется, что с вами разговаривают, а на самом деле с вами общаются как с террористом, с твердым пониманием, что вы террорист, и единственное, чего вы заслуживаете, это того, что ждет всех террористов.
Ну, а нет ли еще одной задачи вообще заставить журналистов иностранных покинуть Россию, по крайней мере, из так называемых недружественных стран? То есть раньше аккредитация при МИДе была некой гарантией, ну, поведения, так сказать, относительно безопасности, А теперь получается, что никакой относительной безопасности не гарантируется.
Опять-таки, несомненно, единственное, что я обращаю внимание, что это распространяется не только на журналистов, а на вообще любого человека с американским или даже не американским паспортом вообще. Я им сильно советую покинуть территорию, хотел сказать, Советского Союза, территорию России, потому что, знаете, вот я вспомнила, как в советское время, вернее, при Сталине, не знаю, знаете ли вы, но тогда выездные визы требовались даже иностранцам. И, собственно, это была проблема у многих функционеров Коминтерна, которые в 36-м или 35-м году приезжали в Советский Союз. Они думали, что они иностранцы, а на границе у них отбирали паспорта, и они не могли выехать без паспорта и без проставленной в него выездной визы. Так вот, сейчас любой иностранный гражданин оказался в той самой ситуации, в которой функционеры Коминтерна оказывались в 36-м году.
Ну, а как вы думаете, все-таки, как отреагирует американская официальная, так сказать, сторона? Вот Джо Байден призвал отпустить задержанного, Wall Street Journal призывает выслать из России журналистов, не знаю, российских журналистов из США, не знаю, насколько это может повлиять как-то на, так сказать, ситуацию. Ну, в общем, вот какие-то серьезные здесь шаги возможны в ближайшее время? Или пока будет такой туман вот этой вот тайной войны?
Единственный серьезный шаг, который я вижу, это поставка F-16 атакам с Украины. Насколько я понимаю, поставка F-16 задерживается, потому что в противном случае Россия поставит Ирану Су-35, и это будет тоже не есть хорошо. В общем, короче говоря, единственный серьезный ответ – это поставки серьезного оружия Украине.
Ну что ж, поставки-то ведутся, посмотрим, куда они приведут. И еще одно, кстати говоря, событие. Сегодня российские власти, так сказать, решили ударить по гражданскому обществу. Генпрокуратура признала созданный за рубежом свободный университет нежелательной организацией. Ну, там много всяких интересных, в кавычках, обоснований, что они хотят изменения основ конституционного строя. В общем, еще один репрессивный ход. Ну, почему вот эта организация попала, так сказать, под удар? Как вам ваше впечатление?
Ну, во-первых, там достаточно, как бы сказать, все, почему они наносят удары, являются очень достойными людьми и достойными организациями. Плохих людей там нету. Но иногда они непонятно по какой причине из достойных целей выбирают именно эту, хотя я сильно думаю, что это связано с тем, что «Новая газета Европы» и Кирилл Мартынов, ее главный редактор, который одновременно один из главных столпов Свободного университета, сильно к ним залез. Но, собственно, тут мы должны поговорить об еще одной вещи, которую мы упустили, говоря об Иване Гершковиче, и которая самая фундаментальная, потому что очень часто описываешь какие-то мелкие детали, бываешь о самой фундаментальной вещи. А самая фундаментальная вещь заключается в том, что Россия, вернее, Путин, все глубже погружается в пучину, ну, абсолютного безумия. То есть, кроме того, что это безумие, это некая децивилизация России. То есть мы видим буквально, что человек искренне верит там, во всякие вещи, там, от боевых комаров до НАТО, которая ему угрожает. Мы видим, например, страшную историю о том, ее, по-моему, не все дооценили, а ее надо дооценивать. Я имею в виду репортаж настоящего времени, который описывал, как российские военные, российские ФСБшники в первые, по крайней мере, полгода войны реально пытали украинцев, особенно глав администрации, с целью добиться от них показаний о существовании вот некого страшного заговора совместно с Америкой, вот этих нацистов. Вот они реально искали нацистов и реально для этого пытали людей. Потому что так устроен путинский взгляд на мир. И этот путинский взгляд на мир, казалось бы, вот уже все время достиг дна, но каждый раз мы видим, что со дна стучат. И каждый раз мы видим, что Россия погружается в эту пучину сумасшествия все глубже и глубже. И что еще самое важное, вот буквально последние пару месяцев мы видим, что власть окончательно перешла к силовикам. А силовики, они так устроены, что они не умеют управлять бизнесом, они не умеют управлять государством, они умеют только находить врагов. И мы видим, что силовикам дан зеленый свет, вот как в Херсоне был дан зеленый свет просто мучить людей, просто их пытать и расстреливать, так сейчас дан зеленый свет пока только мучить. То есть мы видим, во-первых, избиение полиции задержанных, она просто, ей говорят, не сдерживайся. Во-вторых, мы видим чудовищные уголовные дела, когда действительно людей сажают за твиты, лайки и комментарии. И мы видим историю Алексея Москалева, которого, если говорить по-простому, посадили за рисунок его дочери. И в-третьих, мы видим вот эти вот безумные запрещения организаций типа Свободного университета, с одной стороны, а с другой стороны мы видим российского генетика, который заявляет, что вот после... Люди жили 900 лет, а потом из-за первородного греха стали жить меньше. Ну вот я должна сказать, что странно, что выдающийся этот российский генетик, даже, по-моему, президент какой-то организации, не знает, что Адам жил 900 лет уже после первородного греха. 930 лет, если быть точным.
Ну, то есть...
Вайги Адам шелошим шана ве теша меот шаним ваявот.
Ну, то есть вы их тут просвещаете. Но это, наверное, не принципиально.
Да. Да, я просто... Нет, это принципиально. Но как ведущий генетик может не знать таких простых вещей?
Ну, репрессивных ходов, таких вот, как по Свободному университету, будет много теперь. Кстати, я забыл поздравить вас с 30-летием «Новой газеты», которая, опять же, запрещенная в России, такое впечатление. «Новая газета».
Ну, вы меня тоже поздравили. Вот, кстати говоря, к вопросу о том, почему Свободный университет. Это была их форма поздравления.
Да, каждую пятницу еще и иностранные агенты появляются новыми пачками. Да.
Теперь по пятницам иногда бывает Гаага.
Ну что ж, всяко бывает. Давайте теперь посмотрим, вы уже к этой теме так прикоснулись, давайте посмотрим, что происходит на линии фронта, каков текущий ход войны, короткий сюжет.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистам сообщил, что украинский генштаб готовит контрнаступление на нескольких направлениях. Резников считает, что оно начнется в апреле или мае. Это будет зависеть от погодных условий. По его словам, в наступлении примут участие танки «Леопард». Российская армия продолжает попытки наступления. В районе Сватово-Кременной российские части стремятся отбросить украинские войска за реку Жеребец. В 6 километрах от Кременной ВСУ немного продвинулись в лесной зоне возле села Деброво. Украинский генштаб сообщает о неудачных попытках наступления российской армии на Купинском и Лиманском направлениях. А по сообщению Минобороны России, на Лиманском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Невское и Деброво. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Отряды ЧВК «Вагнер» захватили промышленный комплекс «Азом» и продвигаются к центру города. По информации Американского института изучения войны, российские подразделения контролируют около 70% Бахмута. Они давят на город с севера, юга и востока. Минобороны России и Украины сообщают о больших потерях с обеих сторон. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 марта заявил, что цель украинской армии под Бахмутом – истощить Россию. Российские войска.
Сейчас настал момент, когда противник, пытающийся захватить Бахмут, бросил свои лучшие подразделения для достижения победы. Наша задача – уничтожить как можно больше этих врагов и создать условия, чтобы можно было начать наступательные действия.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать Авдеевку. Город интенсивно обстреливает российская артиллерия. По данным британской разведки, в районе Донецка украинские военные уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк». На юге украинские войска нанесли ракетный удар по району концентрации российских сил в Мелитополе. Вооруженные силы России укрепляют оборонительные позиции на юге Украины и у дорог, ведущих к Северному Крыму. Возможно, это подготовка к весеннему контрнаступлению, о котором говорил министр обороны Украины Алексей Резников.
Ну, вот такая картина вкратце. Юлия, вы не так давно писали, что оборона Бахмута заканчивается, но, однако, бои там продолжаются. Почему не сбылся ваш прогноз? Что вам подсказывают ваши знания и эксперты?
Не, ну, мой прогноз действительно абсолютно не сбылся, хотя это был не только мой прогноз. Во-первых, если бы оборона закончилась, ничего странного, потому что Бахмут, понимаете, не получилось взять Киев за 3 дня, зато взяли Бахмут за 6 месяцев. Это не очень большое достижение было бы, если бы это произошло. Мы довольно долго с разными военными экспертами, в том числе с Алексеем Арестовичем и с Романом Светаном, обсуждали, почему украинские войска, которые действительно... Там был момент, когда из города начали выводить регулярные части и завели силы специальных операций, явно чтобы прикрывать отход, и одновременно взорвали последний мост, по которому можно было снабжаться с Бахмутом. И это все ужасно напоминало Северодонецк. Насколько я понимаю, когда все это увидели... Насколько я понимаю, все это решалось... То есть у меня было 2 варианта, что или это была некая гениальная ловушка, которую устроили сырские командующие сил специальных операций, либо это просто было очень быстрое полководческое решение, принятое буквально на лету, и в том числе потому, что я напоминаю, что и сырские часто бывают в Бахмуте, и просто командующие сил специальных операций Украины не вылезают из Бахмута, то есть они просто принимают решение, когда они видят, как оно происходит. И после того, как многие решили, что украинские войска сейчас выходят, вперед побежал Вагнер, Пригожин, потому что ему надо занять Бахмут и доказать этим Путину свою полезность. Кроме того, напоминаю, что Пригожин в Бахмуте продолжает тратить зэков. Кстати говоря, насколько я понимаю, боеспособные профессиональные пригожинцы, они сейчас перекинуты под Авдеевку. Но вот в Бахмуте он зэков тратит. Чем больше тратится зэков, я напоминаю, тем больше денег от этих потраченных зэков, которые выделены государством, остается Вагнеру. Это тоже такая неплохая операция, знаете, бизнес-операция. Чем больше потратишь, тем больше заработаешь. Так вот, Вагнер побежал вперед, чтобы занять Бахмут. Это увидели украинцы и поняли, что Вагнер, по сути дела, забежал в ловушку, потому что Герасимов, который тоже увидел, что Вагнер побежал вперед, совершенно российские десантники не стали следовать за Вагнером. И после этого, если вы помните, Пригожин начал кричать, что его сейчас отрежут, что действительно теоретически возможно и продолжает быть теоретически возможно. И, соответственно, вот получилась такая интересная картина, что когда Герасимов отстал, то получается, что ВСУ в Бахмуте перемалывают именно пригожинцев, что, с одной стороны, большой плюс для ВСУ, потому что это все-таки одна из главных российских ударных сил. А с другой стороны, как мы знаем, большой, видимо, плюс для Герасимова, который, во-первых, вряд ли Пригожина любит, а во-вторых, но тоже можно предположить, что Герасимов прекрасно понимает, что дальше будет контрнаступление ВСУ, и оно будет выглядеть совсем по-другому, чем, ну, скажем, то российское неудавшееся наступление, очень смешное, широко анонсированное, которое мы видим. И единственный способ как-то этому противодействовать, это стоять в обороне и сберегать российские войска для этой обороны.
Ну, а вот когда вы говорите об этом российском наступлении, каково ваше впечатление, и опять же, экспертов, израсходован ли наступательный потенциал, который, так сказать, использовали после мобилизации, скажем?
Нет, ну, смотрите, тут все очень просто. Значит, Путин в свое время, как мы знаем, хотя об этом не говорится вслух, в январе, отверг предложение Бернса и Салливана о возможном перемирии, отверг переговоры, которые строились на условии того, что он освободит сухопутный коридор с одной стороны, а с другой стороны сохранит то, что он сейчас имеет в Донецкой и Луганской области, в тех границах, которые он имеет. После того, как все это было отвергнуто, после того, как на крышу российского министерства обороны демонстративно потащили панцири, идея была такая, что вот сейчас российские войска пойдут в наступление, и они займут Луганскую и Донецкую область, а после этого будут разговоры о перемирии. Вот встречный вопрос. Российские войска как заняли Луганскую и Донецкую область в ходе этого большого анонсированного наступления?
Ну, ответ понятен, в общем.
Ничего. Ну, вот, собственно, и все.
Ну, а в этой ситуации дальше что? Вот все эти разговоры о украинском наступлении, они действительно разговоры о наступлении или разговоры о том, что что-то может быть после того, как будут получены ну, действительно серьезные объемы современной техники? Вот, эта техника уже поступила, и опять же, какого впечатления? Или она еще пока в пути, скажем так?
Ну, во-первых, даже Зеленский жалуется, что ее недостаточно. Вот мы только что говорили о самолетах, которых нет и, видимо, не будет, хотя будут какие-то советские МИГи, на которых что-то там навесит. Значит, смотрите, есть предыдущий пример. Это Харьковское наступление. Харьковское наступление производилось гораздо менее впечатляющими силами. Более того, практически не было тогда у Украины наступательного оружия. То, что у Украины было, это точная артиллерия, хаймерсы, три семерки и 10 тысяч войск свежайших, которые были подготовлены в Британии и переброшены. Значит, главное отличие этого действительно удивительного наступления, которое велось, напоминаю, ну, фактически без наличия тех самых танков, которые полагается наступать. Заключалось в том, что это был удивительный пример ситицентрической современной войны, когда украинские войска не располагали большими техническими возможностями, но полностью знали, что делается вокруг. И если впереди встречался какое-то российское укрепление, то одно из двух. Или украинским войскам, наступающим впереди подразделению, говорили, подождите, пока мы его вынесем, его выносил Хаймерс или гаубица. Или они сталкивались с этим оборонительным рубежом и говорили тем, кто сзади, ребята, вынесите его. Вынесите его. И, соответственно, его вынесли. И там просто произошло обрушение фронта. Там российские войска бежали. Это были никакие не ополченцы, никакие... Собственно, после этого началась мобилизация, потому что Путин понял, что у него фронт-то голый. Это были никакие не ополченцы. Это были гвардейские части. Это было, еще раз повторяю, в ситуации, когда у Украины не было современного наступательного оружия, с одной стороны. Но, с другой стороны, в этот момент еще не было мобилизации и не было вот тех, ну, почти 300 тысяч, наверное, мобилизованных, около того, которые сейчас не использованы, напоминаю, для наступления российского, именно потому что Герасимов их, скорее всего, бережет. Соответственно, мы можем ждать результаты ничуть не хуже Харьковского наступления, а я думаю, сильно лучше, потому что это правда, что у Украины нету кое-каких вещей, которые очень важны для наступления по учебнику, как мы его видели во время бури в пустыне, как мы его видели во время последних наземных операций Соединенных Штатов, когда сначала прилетали ракеты, потом прилетали самолеты и выносили все то, что не вынесли ракеты, а потом шли танки и зачищали местность. Вот мы, очевидно, в таком количестве самолетов не увидим, но, с другой стороны, это может быть скомпенсировано, опять же, теми самыми высокоточными ракетами и JLSDB, когда они приедут, и JDAM-ами, которые уже применяются. Я, откровенно говоря, да, поскольку мы говорим о наступлении, конечно, надо беседовать на самом деле с военным экспертом, а не с человеком, который пусть очень внимательно с военными экспертами беседует. Но уж, что называется, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Я просто напоминаю, что вот все вот эти поставки действительно наступательных вооружений начались ровно после того, как Путин отверг эти чрезвычайно тихо принесенные ему предложения о перемирии. И что мое сильное подозрение, что Залужный больше всего боялся, что успешное наступление Украины может кончиться вот ровно тем, что вот Путин тогда на таких условиях отверг перемирие, соответственно, Запорожский коридор Украина прорвет, и те же самые Бернс и Салливан скажут: ну а теперь все равно, ребята, садитесь договариваться. Поэтому, с моей точки зрения, происходит вот что: что Залужный прибедняется немножечко и копит оружие для наступления, понимая, что у него может быть только один шанс. И копит это оружие так, чтобы прорвать не только Запорожский коридор, но и в Крым заскочить. И учитывая то качество, которое есть сейчас у российская армия не существует, профессиональная российская армия, она уничтожена. Остались вот эти мобилизованные, в том числе те, в первую очередь, которые записывают вот эти жалостливые видео о том, что нас тут бросают на передний край, а чтобы не бросить, вымогают за это деньги, как отряд «Шторм», который мы видели. То это крайне вероятно, что российская армия побежит, потому что никто, кроме как в Харьковской операции, еще не видел российскую армию, которая подвергается вот таким вот тотальным ударам. Я не вижу, за что этим солдатам воевать. Это не очень правильно рассчитывать на то, что противник делает ошибки. Это совсем не по Суньцзы. Настоящий полководец не должен рассчитывать на то, что противник будет очень крут, неимоверно крут. Но я думаю, что вот Залужный этот фактор принимал в расчет. Я также думаю, что после визита Си Цзиньпина в Москву этот фактор сильно ослабел, потому что самой главной заботой американцев, и прежде всего Бернса и Салливана, было то, что Россия заключит союз с Китаем, а они считают своим главным стратегическим противником Китай. Соответственно, после того, как два царя и императора, два императора, император и царь стали обнюхивать друг другу, и Путин присягнул верности без каких-либо впрочем, соответственно, наоборот, желание разбить Россию, желание дать Украине столько оружия, сколько надо, чтобы разбить Россию, на мой взгляд, должно было вырасти. И вот очень характерно поведение Десантиса, который до этого визита говорил, что, какая разница, менять или не менять Путина, типа все равно будет какой-нибудь нехороший человек во главе России. Главный наш противник — Китай, в смысле американский. А после того, как Путин и Си встретились, Десантис тут же поменял свое мнение и говорит: все, мочить Путина.
Кстати говоря, впечатление-то от этой встречи какое? Союз царя и императора состоялся или не состоялся? В общем, понять достаточно трудно. Будет ли Китай вмешиваться, втягиваться поставками каких-то вооружений, технологий, нужных российским военным, или останется таким потребителем крупным сырья и стороной, которая поставляет там ширпотреб, поддерживает потребительский рынок, в общем, союзником такого плана.
Я не думаю, что Китай является... Во-первых, это в лучшем случае Путин является союзником Китая, и Путин явно надеялся, что Си Цзиньпин в обмен на Россию подарит Путину нелимитированное правление. Я не вижу, чтобы этого произошло, потому что я не понимаю, зачем Си Цзиньпину связываться с Путиным. Китай – это огромная экономика, который владеет половиной мира, который владеет этим миром именно с помощью мягкой силы, у которой куча источников, откуда можно взять сырье, в том числе, напомню, Африка, которая благодаря Россия, благодаря Путину находится приблизительно в той же самой ситуации, что Африка. Соответственно, Китай – единственная причина, на мой взгляд, по которой Китаю может быть интересна Россия, Это как товар, который можно продать Соединенным Штатам в обмен на снятие, ну, нельзя сказать санкций, потому что против Китая нет санкций, в обмен на урегулирование отношений. То есть, чем ужаснее Путин будет себя вести, тем большая роль Си Цзиньпина как человека, который единственно может принести Гааге голову Путина, Гааге и Вашингтону, она будет возрастать. Никаких других мотивов для поведения Си Цзиньпина я, если честно, не вижу, потому что, ну, это только в безумных головах кремлевских обитателей, которые верят в боевых комаров, может родиться идея, что человек, который руководит таким государством, как Китай, по каким-то причинам ввяжется в операцию по спасению международного преступника. В операцию по поимке международного преступника в обмен на прощение некоторых своих шалостей, конечно.
Ну что ж, вот недавно вы с экспертом Павлом Лузиным анализировали состояние российской ядерной триады. Ну, Россия действительно разыгрывает эту карту атомного оружия, то ли блефуя, то ли иногда и всерьез поднимая эту тему. И Китай тоже, кстати, по этому поводу волновался и делал заявление. Почему для вас это стало важным, вот, изучать именно этот вопрос?
Ну, слушайте, это одна из самых главных дубинок, которые есть у Путина. Он же, на самом деле, он провалил все, что мог. Он угробил российскую экономику, он угробил российские союзы, он угробил российскую культуру и цивилизацию. Вот одна из самых характерных вещей, которые мы наблюдаем, это вот то, что, конечно, Владимир Пастухов называет децивилизацией. То есть ситуация, когда страна, которая все-таки худо-бедно с Петра Великого была частью Европы и хвасталась какими-то учеными, а сейчас вот эти люди, которые правят Россией, это вы не знаете, что напоминает на самом деле? Вот люди, которые видели момент зарождения Талибан в Афганистане, вернее, в тренировочных, в лагерях беженцев в Пакистане, они как раз отмечали, что первое поколение афганских маджахедов, которые сражались против советских войск, они действительно обладали некоторыми традициями. Они были вписаны в существующие условия. У них были их собственность, их поля. Они жили так, как жили деды. Там, плохо или хорошо они сражались, во имя чего, это другой вопрос. Но вот когда эти же самые люди, вернее, уже их потомки, оказались в лагерях беженцев в Пакистане, то казалось, что у этих людей нет ничего. У этих людей на самом деле нету за плечами ни традиций, ни земли, которую надо возделывать. У них есть какой-то вот кусок хлеба, который им выдают каждый день. И у них есть мулла, который обучает их, ну, неким самым простейшим вещам, которые, по мнению муллы, написаны в Коране. И это вот такая культурная революция, как у Мао. Это примитивизация человека, это уничтожение следов любой культуры, которая нарастала на этом человеке в течение сотен или даже тысяч лет. И это так же страшно, как, допустим, почва, на которой нарастал культурный слой, и потом этот культурный слой взял какой-то суховей и унес. Вот Путин такой суховей, который этот культурный цивилизационный строй унес, слой унес, и люди, которыми он себя окружил, ну, они вот, они исповедуют эти безумные идеи ровно потому, что они вопиюще, невероятно невежественные. Ну и, кстати, как это обычно бывает, невероятно глупы. И единственное, что у них есть, действительно всерьез грозить, это вот как дикарь ходил по кладбищу забытых цивилизаций, как в фантастическом фильме, и нашел оружие, страшное, звезду смерти, которая осталась от какой-то предыдущей цивилизации. В данном случае от цивилизации под названием Советский Союз. Ничего своего, с одной стороны, Путин не сумел сделать. Все, чем он хвастается, все, чем он хвастался в собрании, в последнем Федеральному собранию 2018 года. Все эти буревестники, Посейдоны, сарматы, все они, обратите внимание, у него ну, реально просто не существуют, они не построены. Клинический случай – это, конечно, ракета «Сармат». Я напоминаю, что ракета «Сармат», несмотря на то, что Путин хвастается, что она не имеет аналогов, что она то, что она все, это на самом деле то, что называется «reverse engineering». Это «reverse engineering» советской ракеты «Сатана» СС-18, которая делалась в Днепропетровске, нынешний Днепр, по понятным причинам. «Сатана» с 2014 года не обслуживается, и несмотря на то, что по состоянию несколько лет назад 46 «Сатан» формально состояли на боевом дежурстве, Павел Лузин считает, что этой ракеты просто нету. Точно так же, как нету ракеты «Тополь» и «Тополь-М». Просто вот физически нету, значит, вот вопрос о состоянии путинского ВПК. Он не сумел повторить ракету, которая построена была Советским Союзом около 50 лет назад. Одновременно у Путина есть все-таки вещи, которые были у Советского Союза. Иногда они даже усовершенствованные чуть-чуть. В частности, такой самой усовершенствованной и реально существующей ракетой является ракета «Ярс». Вот, кстати говоря, только что Путин тоже вот в рамках своей гибридной войны наряду с арестом Ивана Гершковича и уничтожением беспилотника сказал, что вот мы тут осуществляем пуски ракет «Ярс». Это для специалиста, конечно, звучало довольно смешно, потому что ракета «Ярс» – это ракета, у которых у Путина ну, минимум 180 штук. Это действительно ракета, которая может уничтожить любой город в Америке, который летит на минимум на 11 тысяч километров. Твердотопливная ракета. Это усовершенствованный «Тополь-М». Более того, действительно усовершенствованный, потому что, ну, потому что тот порох, на котором летает «Ярс», он значительно превосходит по своим характеристикам «Тополь» и тот, на котором летал «Тополь» и «Тополь-М». Но это как бы достаточно для того, чтобы быть ядерной державой и потрясать ядерными яйцами. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы рассказывать, что вот типа я тут выйду, приостановлю свое членство в договоре «Старт» и сделаю что-то такое, что никогда не делалось, потому что вот сделать что-то такое, что никогда не делалось, у Путина, очевидно, нету технологических возможностей, все это украдено.
Ну, то есть ракет в реальности меньше заявленного, боеспособных еще меньше, там гиперзвуковые блоки не являются таким управляемым оружием, подводный флот устарел, многое должно быть выведено из эксплуатации, авиация на устаревших ракетоносцев. Вот такая вот картина. Но она, видимо, известна, и тем не менее все это может уничтожить цивилизацию. Вот в чем ужас.
Абсолютно. Вот Путин, он, знаете, вот в 19 веке было большое количество в разных цивилизациях, сталкивавшихся с превосходящей к западной цивилизацией, было большое количество каких-то пророков. У Ндебеля это был пророк по имени Млима. У индейцев в начале 19 века в Соединенных Штатах Америки звали этого пророка Тенсквотава. Потом была еще пророк Вавока, называлась это «Пляска духов». Были и хитуани в Китае. Было, кстати, движение Белого Бурхана, которое было в Алтае, было направлено против российского Белого Царя, который тогда, соответственно, принадлежал западной цивилизации. Ну и все эти люди, как правило, обещали своим последователям, что они вот большая у них духовность, что с помощью этой духовности они победят этот западный мир Чистогана. И, конечно, они обещали своим последователям, что они могут превратить пули белых в воду, а их снаряды в скорлупки. И вот хотя Путин тоже все это обещает и тоже всего этого не может, тем не менее надо сказать, что возможность устроить ядерный... Вот это такой пророк Вавока, который действительно может шваркнуть ядерной дубинкой и уничтожить мир белых. И это приходится, конечно, всем принимать в расчет.
А как вы...
Потому что, собственно, все, что делает Путин, ну, согласитесь, мы не можем заподозрить его в том, что он находится в здравом уме.
Ну вот в чем причина, например, появления планов разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии? Там это какой-то политический жест во время войны, привязать все союзника намертво, или Лукашенко тоже это нужно для чего-то? Он произносит там слова о том, что ядерный арсенал будет обеспечивать суверенитет и независимость. И, кстати говоря, сегодня вот он выступил с некой мирной инициативой, если можно, давайте мы ее услышим.
На горизонте в результате замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Вопрос один. Что делать? Все вы понимаете и знаете, путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий. Прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли.
Ну вот, миротворец Александр Лукашенко такой появился.
Вы знаете, очень же смешно, потому что, если вы помните, миротворцами до войны был сам Байден. Потом ездили Макрон и так далее. А потом, если вы помните, какой-то момент миротворцам, плащ миротворца применяли на себя Эрдоган и даже Си Цзиньпин, я думаю, Путин надеялся. И вот смотрите, какая интересная вещь. Си Цзиньпин приехал в Россию, они не договорились, и тут вылезает Лукашенко. И слушайте, ну, я не знаю, Путин бы еще посла Эритреи позвал призывать к миру. С какой с тем же понятно, да, что это означает, что путинское наступление выдохлось. Значит, Путин смертельно боится наступления, которое будет сейчас. И вот он кричит: а теперь давайте мириться. Не, парень, теперь как-то есть две важные вещи, о которых я хочу сказать. Во-первых, про ядерное оружие в Беларуси, а во-вторых, собственно, Лукашенко одновременно заявил удивительную вещь. Он сказал, что типа вот украинские и российские солдаты братаются в окопах и специально договариваются, чтобы друг друга не стрелять. Вот это вам будет маленький эксклюзивчик, насколько я знаю, что почему Лукашенко не вступил в войну. Дело в том, что, еще раз повторяю, насколько я знаю, после того, как российские войска уже отступили из Киева, но до того, как была Харьковская операция, во Львове были переговоры. Переговоры между людьми, представлявшими Валерия Залужного, с одной стороны, и людьми, которые, аккуратно я скажу так, говорили, что они представляют белорусских десантников. А эти люди, которые говорили, что они представляют белорусских десантников, не будем обсуждать, кто это и находились, где, на какой они территории в этот момент находились, сказали, что если попросили своих украинских коллег, что в случае, если белорусские войска войдут на территорию Украины, не предпринимать никаких действий, потому что эти белорусские войска пройдут через территорию Украины, дойдут до Польши и там сдадутся. Я не знаю, насколько эти переговоры были репрезентативны, но, видимо, они были достаточно репрезентативны, чтобы слухи о них дошли до Лукашенко. И, собственно, после этого Лукашенко передумал вступать в войну на стороне Путина окончательно. Соответственно, именно тогда Лукашенко, здесь мы переходим к ядерному оружию, впервые попросил разместить, сам попросил разместить на своей территории ядерное оружие, потому что, видимо, в этот момент он понял, что у него нету доверия к собственной армии, которая повернет, фактически повернет штыки против него, может. А вот если будет ядерное оружие, то это как-то вот хотя бы хоть чуть-чуть укрепит его власть. Соответственно, вот то, что сейчас Путин пообещал разместить ядерное оружие на территории Беларуси, то это полностью вписывается в его стратегию гибридной войны, которую мы только что упоминали, что когда он не может победить Украину на поле боя, он начинает обязательно трясти ядерной этой самой штуковиной. Потому что, согласитесь, технически нет никакой вообще большой разницы, откуда полетит ядерная ракета, с территории России или с территории Беларуси. Ничего нового это не добавляет. Там есть технические сложности, потому что, чтобы оборудовать ядерное хранилище на территории Беларуси, нужно некоторое время. И, в общем, техническая деградация России превращает это, возможно, в довольно сложную проблему. Насколько я слышала, вот ядерное хранилище Феодосии-13 не оборудовано до сих пор, хотя это собирались сделать уже 9 лет. Но, конечно, это, в принципе, вполне разрешимая проблема. Самое главное другое, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси – это прямой вызов Си Цзиньпину, который сказал, что ядерное оружие не должно распространяться. То есть это опять попытка набить себе цену в глазах Си Цзиньпина. И, как я уже сказала, что вот вся эта удивительная история, она в очередной раз показывает, что Путину больше нечем угрожать миру, кроме как ядерному оружию. Понятно, что когда крысу загнали в угол, она об этом вспоминает.
Ну, а
вспоминает о том, что это в рамках блефа или не блефа. Ну, к сожалению, да, тут как это в известном анекдоте про блондинку. Встретит ли она динозавра?
И коротко, ордер, который Гаагский, угрожает серьезно Путину?
Да, конечно. Он меняет полностью всю картину. Я думаю, что Гаагский орден был очень неприятным звонком Си Цзиньпиню, потому что он перед этим визитом сильно девальвировал Путина. Ну, как понятно, что Путин стал крайне токсичен даже для Си Цзиньпиня, и ценность его как товара была резко снижена.
Ну, то есть никакие переговорные инициативы, в общем, невозможны.
Я не представляю себе, как... Потому что, понимаете, все, что Путин хочет делать, он вот пытается... Да, вот мы видим, все, что мы за эту неделю обсуждали, в конечном итоге складывается в историю о том, что Путин говорит, ну поговорите же со мной, ну поговорите же со мной, ну примите же меня всерьез. Но все вещи, которые он для этого делает, ну, знаете, как истеричная женщина, которая требует заставить мужа ее любить, она то, значит, любимую его машину изрежет, то его штаны утопит в дерьме, то в комнате устроит бардак. И поговори со мной, поговори со мной. Да видишь, как мне плохо. Но вот муж, который хочет с ней развестись, она на нее смотрит, и вот все, что она делает, лишний раз его убеждает о том, что надо это дело бросать и немедленно от этой суки сваливать. А вот точно так же Путин. А он как пьяный сосед, который уже и в дом соседа вломился, и в дом другого соседа бросил бутылку с коктейлем Молотова, и на воротах что-то дерьмом написал. И все требует, чтобы с ним поговорили. И вот уже, наконец, как вот этот самый, как же их называют, которые в школу-то сбегают с оружием. Вот он уже забежал в школу с оружием, наставил на всех пулемет и кричит, поговорите со мной, а то я выстрелю. И знаете, вот в этой ситуации уже с людьми обычно бросают разговаривать, потому что становится понятно, что надо с ним не разговаривать, а делать другие вещи.
Юлия, спасибо. Юлия Латынина была с нами, а мы покажем еще опрос, который кое-что добавит к разговору о американском журналисте, попавшем в российскую тюрьму.
По факту, на каждого конкретного, из-за того, что я не являюсь сотрудником спецслужб, соответственно, я не могу ничего сказать по поводу того, что именно конкретный журналист, на кого он работает и что он делал там и так далее. Поэтому...
Ну, значит, не угоден американской власти.
Ну, этот вопрос надо спецорганам задавать. Они компетентны, они разбираются. У нас фактов никаких. Поэтому не могу на ваш ответ дать на ваш вопрос.
Ой, я вообще не пускала никаких американских журналистов сюда вместе с английскими журналистами. Вообще им нечего здесь делать.
Ну, вероятно, он занимался шпионажем, не знаю.
Вероятно, что-то абсурдное, не знаю.
У меня у самого много знакомых журналистов. Если даже что-то они говорят только от своего имени. И, по крайней мере, сажать в тюрьму за это нецелесообразно.
Предъявят обвинение, там, не знаю, я не знаю зачем.
Я считаю, что за шпионаж. Правильно сделали?
Ну, я думаю, в той или иной мере информацию все собирают, а по факту мы вряд ли узнаем правду.
Но я считаю, что неправильно сделали, что арестовали. зачем, я не могу пока понять. Ну, наверное, демонстрация чего-то.
Ну вот, настроение публики по поводу ареста Ивана Гершковича все-таки соответствует накалу пропаганды. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроено.